новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. А мы с вами в программе «Поток», и много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас о движении в городе.
В движении.
Чем ближе к Новому году, тем ситуация на дорогах более сложная становится, хотя сейчас в 2 часа дня чуть получше, чем вчера. 5 баллов показывает Яндекс. Основные затруднения, будьте внимательны, на западе МКАДа, причем на внешней и на внутренней стороне. На севере тоже, на северо-западе есть затруднения и на юге. А третье транспортное кольцо. Здесь основные затруднения отмечу в районе Лужнецкой эстакады Сити, в районе Звенигородского шоссе и, соответственно, Новослободской улице. Так, и внешняя сторона стоит после Лефортовского тоннеля до Сокольнического вала. Большая достаточно пробка. Так, и Садовое кольцо здесь перманентно туго вообще везде. То есть в центре лучше либо пешком передвигаться, либо на общественном транспорте.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Андрей Белоусов назвал направление инвестиционной перестройки в России. ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самого движения бьюти-блогера. Будем не про бьюти-блогера говорить, а в целом про то, какие люди идут и заявляют о своих намерениях избираться в президенты Российской Федерации. Антон Алиханов рассказал об активности самолетов НАТО у границ Калининграда, и второй штат отстранил Трампа от праймерис. В «Умных парнях» у нас сегодня подведение итогов санкционного года. Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Андрей Белоусов назвал направление инвестиционной перестройки в России. По словам вице-премьера, речь идет об импортозамещении и логистике. Но для получения денег важна предсказуемость, с чем есть сложности, сказал он в интервью «Коммерсанту». По словам Белоусова, отрасли по выпуску оборудования и товаров длительного пользования растут на 1-2% в месяц. Со снятой сезонностью в годовом измерении это 15-20%. Такую динамику он связал с инвестиционной активностью, поскольку по иным причинам такой темп выпуска обеспечить было бы просто невозможно. И вице-премьер называет три условия, которые важны для получения инвестиций. Это растущие рынки, предсказуемые условия и дешевые деньги. Вячеслав Белобжецкий с нами, кандидат экономических наук, эксперт Московского областного отделения «Опор России». Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Белоусов говорит про три условия для получения инвестиций. Растущие рынки, предсказуемые условия и дешевые деньги. Что из этого есть уже?
Что из этого есть? Ну, наверное, если рассматривать как экономическую систему Россию, наверное, есть определенный растущий рынок, если мы под этим подразумеваем неудовлетворенный спрос. Вот. Он присутствует. А с предсказуемостью условий, с дешевыми деньгами, наверное, сейчас сложности.
Но таким образом, как трактовать его заявление про инвестиционную перестройку? То есть получается, что как бы на перестройку настроены, но предсказуемости нету, дешевых денег нету, и тогда как перестраиваться?
Ну, нельзя сказать, что совсем нет предсказуемости. Просто вопрос инвестиций – это всегда игра в долгую, это стратегические какие-то решения. Вот стратегические решения нужно принимать с учетом готовности к тактической адаптации к текущим условиям, наверное, так. То есть стратегия, она не подразумевает, что сегодня шли на север, а завтра идем на юг. Вот. Но она подразумевает, что необходимо адаптироваться к возникающим трудностям пути.
Так.
Вот. Иметь некий гибкий механизм управления, если касательно бизнеса, как-то быструю скорость реакции, то есть нужно быстро собирать информацию, поднимать ее наверх, иметь возможность увеличивать или уменьшать, ну, в каких-то там пределах производственной мощности, если мы говорим про производство, иметь какие-то резервы по поставщикам, может быть, даже задумываться о том, где брать дополнительную рабочую силу, если открываются новые возможности, либо как работать со спадом каким-то текущим. Вот такие вещи.
Но в данном случае каковы все-таки перспективы, как вы их видите? И если судить, что предыдущий, например, год, это год был аврала, текущий год в середине вроде как произошла стабилизация некая, то, соответственно, есть ли с вашей точки зрения перспективы на будущий год в плане привлечения действительно этих инвестиций? С кем тогда работает Российская Федерация? А то, получается, если послушать, что там непредсказуемость есть, соответственно, деньги дорогие, инвестиции все были на Западе, но получается, что перспектив вообще никаких, хотя, казалось бы, ну, кроме Запада, российская же экономика интересна еще каким-то странам?
Ну, нельзя сказать, что инвестиции сейчас упираются в нехватку денег. Другой вопрос, что эти деньги вследствие довольно высокой ставки Центробанка, они дороговаты, но, тем не менее, деньги в стране есть. Особенно учитывая тот факт, что операции с деньгами за границей, да, как часто раньше делали люди, они открывали бизнес на Западе, выводили туда деньги, то сейчас это все относительно рискованно. А у кого-то, может быть, и не относительно. Поэтому деньги в стране есть. Эти деньги в любом случае должны работать и не лежать мертвым грузом. Поэтому их все равно будут вкладывать. Просто какой-то бизнес имеет лучшие перспективы, скажем так, а какой-то худший, или не худший, да, а просто меньшие перспективы.
Перспектива внутренних заимствований. Как вы оцениваете, и не получится ли, что как раз государственные вложения, они в данном случае будут ключевыми, нежели, например, там, вложения частные? И тем более иностранные?
Ну, тут нужно разделять инвестиционные проекты на какие-то структурные, образующие нашу экономику. И как раз наш вице-премьер это все обозначил. Он назвал те, например, логистические компании, это крупнейшие, ТЖД, Трансконтейнер, группа Дело, Феска. Вот. Они, естественно, делают рынок, и там присутствуют в том числе, наверное, государственные деньги, может быть, даже в первую очередь, и какие-то механизмы частно-государственного партнерства. А если мы говорим о меньшем каком-то размере, то там вполне частные заимствования присутствуют. Плюс есть механизмы кредитования малого и среднего бизнеса, они все присутствуют. Сейчас вот говорят, что, например, малого и среднего бизнеса там около 70, даже, по-моему, чуть больше различных мер поддержки. Другой вопрос, что они кому-то могут не подходить, а кому-то могут подходить. Ну, это бизнес, так всегда. Какой-то бизнес более рискован, какой-то менее, у кого-то больше перспектив, у кого-то меньше.
Но с вашей точки зрения, Вячеслав, в данном случае инвестиции как бы все же упираются еще вот в эти фразы «хороший инвестиционный климат», «понятная судебная система» там и так далее. Но в данном случае задача государства, может быть, точечно работать как раз над тем, чтобы инвестиции привлекать под конкретные, наверное, проекты. Ну, потому что вот это все звучит очень общо. Надо, чтобы климат был хороший, надо, чтобы судебная система работала, надо, чтобы была предсказуемость какая-то. Но предсказуемость – это вообще последнее, что может быть.
Ну, роль государства здесь скорее создание каких-то институтов и поощрение их создания. И, наверное, создание предсказуемости их функционирования. То есть, если государство будет, не знаю, инициировать создание каких-то фондов, вот, которые будут инвестировать, или каких-то других, там, не знаю, инвестиционных корпораций, да их и так, в принципе, присутствует довольно много, то вот это его роль. Сейчас, в принципе, государство активно работает над там, декриминализацией экономических статей.
Да.
Ну, вот я вижу в этом, и поэтому нельзя говорить, что у нас в стране бизнес на жутком спаде, и у нас нет перспектив. Я смотрю лично будущее с оптимизмом.
Спасибо большое, Вячеслав. Вас благодарю. Вячеслав Белобжицкий был с нами, кандидат экономических наук, эксперт Московского областного отделения «Опор России». Виталий пишет, ну да, реальность поменялась. Раньше деньги уплывали куда-то то в Лондон, то на Бейкер-стрит. Теперь в 23-м году они уплывают в дружественный Дубай. Но, вы знаете, Виталий, здесь как бы тоже есть сложности, потому что мне кажется, во-первых, это масштабы несопоставимые. Вот. В дружественный Дубай они уплывают, как вы говорите, в том числе, чтобы ну, скажем так, вот по масштабам как? То есть, если на протяжении долгих лет считалось, да, что деньги уплывают и сознательно уплывают за границу, потому что нужно стерилизовать денежную массу, нужно вкладываться в зарубежные долговые бумаги, нужно вот, вот как-то так оно было выстроено, теперь в связи с заморозкой российских резервов оказалось, ну, вопросов. Дружественный Дубай что? Чтобы вкладываться в дубайские бумаги? Не только, я думаю. По инерции вкладываться в зарубежные проекты? Ну, таких проектов более, как бы, перспективных и, наверное, более понятных. Их, кстати, очень много стало не на Ближнем Востоке. Их стало довольно много в странах в СНГ. Вот в чем дело. И плюс это вопрос, конечно, вложений внутри страны. То есть если раньше статусом КВО было, что зарабатываем тут, вкладываем за границей, но заграничные инвестиции нужны были в том числе, да, там были дешевые деньги, но от этих дешевых денег начали отключать еще в 2015 году. Вот, поэтому, а сейчас, ну, вообще ситуация совсем другая. Сейчас есть потенциал, например, внутренних заимствований. Кто-то говорит, что с этим нельзя перегибать. Но при этом потенциал того, чтобы вкладывать деньги внутри страны, он, безусловно, велик. И, соответственно, когда Белоусов называет направление инвестиционной перестройки, он говорит, что нужно предсказуемым быть, с этим есть сложность, объективные сложности. Нужны растущие рынки и нужны дешевые деньги. Растущий рынок есть, азиатский рынок растущий, ближневосточный рынок растущий. Наш рынок, в принципе, тоже можно назвать растущим. Вот, понятно, что, наверное, не с такой интенсивностью, как бы хотелось, там, условно, как в нулевые годы, но тогда, да, и ситуация была несколько иной. Вот, поэтому, возможно, и для внутренних инвестиций российский рынок прежде всего станет действительно тоже растущим. Так, а что-то еще тут... А, вы уж поздравляете с Новым годом, спасибо, Елена, большое. А, и, ну, мы еще не прощаемся, мы к следующей теме переходим.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про избирательную кампанию теперь будем говорить. Элла Памфилова сказала, что информация о кандидатах на сайте ЦИКа появится после их регистрации. Так, еще она говорит, что... Сейчас скажу. Так, ЦИК сообщил о 9 претендентах от партии, 24 самовыдвиженцах на выборах. По состоянию на утро четверга, на вчерашний день, да, участвовать в выборах президента изъявили желание 9 кандидатов от партии, 24 самовыдвиженца, всего 33 человека, 33 уведомления поступило. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя число кандидатов, ранее напомнил, что право баллотироваться закреплено в Конституции, однако не у каждого политические амбиции реализуемы. И тут еще ЦИК сегодня сказал, что зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения бьюти-блогера. Есть такая бьюти-блогер, Рада Русских. Разрешили ей открыть спецсчет, чтобы начать сбор 300 тысяч подписей и так далее. Дмитрий Солонников с нами, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как можно охарактеризовать начало нынешней кампании с учетом того, что, ну, на фоне привычных фамилий в списках можно видеть, ну, людей, которые, в общем, как будто бы эпатируют тем, что они заявляются в качестве кандидатов?
Слушайте, ну, это нормальный, естественный процесс. Всегда выборы, возможность для разных категорий людей, да. С одной стороны, конечно, есть всякие фрики, не очень психически устойчивые, для которых политический процесс – это такой двигатель их внутренней нестабильности. Вот они тут раскачиваются и начинают активно себя позиционировать. Ну, есть такие, к этому спокойно надо относиться. Есть люди, которые специально это используют для самопиара, для продвижения. Это четкий расчет, это грамотные люди. Первое, второе очень четко нужно разводить. Это люди, профессионалы в своем деле, умеют заниматься маркетингом, умеют заниматься продвижением собственных брендов. Вот они сейчас этим тоже занимаются. Ну, классический пример, я не хочу называть фамилии нынешние никакие, потому что это чистый бизнес, Майк, нам за это не платят. А вот из прошлого. Помните, был такой Брын Цалов, кандидат в
президенты? Да. Да, ну, но это давно
же
было.
То же самое, да, да. Человек отлично раскрутил свой бренд, раскрутил свою фармацевтическую компанию, поучаствовал в выборах президента, понимая, что никуда он избираться не собирается. Но вдруг его все узнали, и все стали знать, есть у нас такой
Но в данном случае, а с точки зрения политтехнологии, Дмитрий Владимирович, а привлечение, вот, например, бьюти-блогера, там еще кого-то, вот на сайте ЦИК скоро появится фамилия, это, ну, как бы есть такая попытка привлечь, например, к выборам, интерес к выборам у молодежной аудитории, которая подписана на бьюти-блогеров, еще на кого-то там в запрещенных социальных сетях, или про что это? Или это просто действительно реализация конституционного права? Вот стал блогер, говорит, думает, ну, есть у меня миллион подписчиков, что еще? Пойду в ЦИК.
Так нет, еще раз я говорю, это их маркетинговая стратегия, они набирают аудиторию, получают популярность. Теперь эти фамилии будут знать те, кто раньше никогда на них не обращал внимания. Сейчас у них многократно увеличится подписка, увеличится капитализация брендов.
Это не девальвирует сам институт выборов? Это не девальвирует? Как вы думаете?
Как можно запретить выдвигаться?
Ну, считается, что выборы – это что-то такое серьезное, какие-то серьезные люди, которые учились специально, понимаете, юрфак оканчивали, там, факультет политологии.
А дальше вопрос к вам. Вот они выдвигаются. Если это самовыдвиженец, ему нужно собрать 300 тысяч подписей.
Да.
Давайте это будет серьезно к россиянам, и они будут оценивать, за кого им отдавать 300 тысяч подписей, за кого не отдавать. Если у нас народ грамотный, политически подкованный, и действительно думает, что отдавая подпись за кандидата в президент, они определяют свое будущее, ну, значит, будут думать, для кого отдавать подписи. Если это будет делать в пользу бутылку водки, условно говоря, то, да, за флакончик духов или за деньги в конверте, ну, значит, кто-то ценит так свой голос и свою политическую грамотность. Значит, такое население, что делать? Значит, нужно собрать подписи и так. Поэтому вопрос не к тем, кто выдвигается. Они что, сами реализуют свое конституционное право и занимаются своим бизнесом. И к гражданам, к избирателям, которые дальше их поддерживают или не поддерживают.
Дмитрий Владимирович, я вспоминаю, знаете, ответ Пескова несколько лет назад, когда кто-то из журналистов его спросил, вот посмотрите, в Штатах-то выборы прям шоу настоящее какое-то, а у нас как-то все очень по-деловому и немножечко скучно. На что он сказал, что ну, если там настроено на шоу, мы настроены просто на работу. Есть ощущение, что как бы стиль избирательной кампании все равно меняется? Общий?
Да нет, не меняется.
Нет?
Ну, смотрите, появление на момент подачи голосов, по подаче заявления на сбор голосов, это не сама еще кампания. Кампания начнется, когда будет утвержден список зарегистрировавшихся кандидатов, и когда мы уже будем понимать реально, кто участвует в избирательной кампании. А еще раз, заявиться для сбора подписей могут и люди со справкой из соответствующего медицинского учреждения, и инициативные группы, там, малосомнительные, и люди, которые еще раз занимаются бизнесом. Но к выборам это будет иметь последнее отношение. Выборы начнутся чуть позже, полноценные выборы. Сейчас идет процесс самореализации, самовыдвижения, там, да, личные амбиции. Давайте я тоже подпрыгну и заявлю, что я участвую. Ну, хорошо, ради бога, все имеют право.
Какие, с вашей точки зрения, Дмитрий Владимирович, вообще сейчас задачи стоят перед организаторами выборов с учетом того, что как бы они проводятся в нестандартных условиях, мягко говоря?
Да нет, смотрите, у нас впервые, на самом деле, основной момент нынешних выборов это не решение каких-то вопросов внутри страны, там, да, не выбор между условно более консервативной или условно более либеральной повесткой. Соответственно, вот мы будем двигаться чуть-чуть правее или чуть-чуть левее.
Так.
Больше на внутренние ресурсы ориентироваться или там внешним сферам взаимоотношения. Сейчас вопрос в том, что впервые мы стоим перед сильнейшим противостоянием с Западом. Никогда такого не было, чтобы у нас до начала избирательной кампании какие-то международные институты позволяли себе признавать или не признавать результаты наших выборов. В октябре тогда еще никакая кампания объявлена не была. Никто не выдвинулся, что кампания не началась. Уже все, Совет Европы принял решение, что выборы в России нелегитимны, они еще не объявлены. И что если выиграет Владимир Путин, то они не признают его кандидатом, потому что выборы не демократические, это начало диктатуры. Путин еще не выдвинулся никуда. Еще выборы даже ЦИК не объявил, а они уже объявили, что все прошло нелегитимно, прошло еще не началось.
Да.
И что данный результат они не признают. То есть большего хамства, то есть это, знаете, даже не двойные технологии. Это такое вот хамство белого человека, который там считает всех остальных ниже себя по достоинству. Вот они имеют право за кого-то решать, где выборы легитимные, где нелегитимные. И им это право никто не делегировал оценивать легитимность наших выборов. Но нет, они там давайте будут нам говорить, что нам делать, а что нельзя. И вот мы впервые находимся в ситуации, когда основное противостояние и основные вызовы не внутри страны, а в борьбе с страной с внешней угрозой. И мы понимаем, что наши выборы будут активнейшим образом дискредитировать. Мы понимаем, что будут направлены огромные силы и ресурсы на то, чтобы показать, что вот тогда, в октябре, они были правы, говоря, что все здесь плохо. Вот это у нас будет основной нюанс. Поэтому показать нужно, что выборы прошли честно, открыто, в рамках всех законных процедур. Все было конкурентно, все было конструктивно, и полная информационная открытость, легитимность полученного результата. Вот этим мы и будем заниматься.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Благодарю вас. Дмитрий Солонников был с нами, директор Института современного государственного развития. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, а кто спрашивает Европу, говорит Валерий. Европу никто не спрашивает, Европа сама говорит. Вот, поэтому, ну просто вы же знаете, да, что раньше были вот эти вот институты, что все друг дружку приглашали в качестве делегатов на выборы, там, смотреть, следить, а потом подтверждать, верифицировать. Что вот да, были делегаты из других стран, и, соответственно, вот они сказали, что выборы прошли там достойно, например, да. Потом все это развалилось. И, соответственно, европейцы начали просто говорить, нам вот не нравится просто вот Россия сама по себе, поэтому мы считаем, что выбор там неправильный. Вот там не побеждает тот, например, там, или не пускает на выборы того, кого бы мы хотели видеть. Вот, ну, почему-то, вот, да, граждане России же с точки зрения европейцев не особенно много решают. Вот, поэтому мы не признаем эти выборы как факт. Он говорит, да мы вас не спрашиваем, послушайте. Ну, не спрашиваем мы вас. Он говорит, нет, все равно, не важно, главное, что мы вам сказали. Сергей говорит, ну, Ксения Собчак тоже когда-то баллотировался, сегодня голая на вечеринках ходит. Ну, либо времена меняются, либо невозможно себя поменять. Как бы ты ни старался выглядеть серьезным, а тут нутро все равно берет свое. Ну, разное может быть, вы же понимаете. Так, вы что-то путаете, говорит, а не Европа, говорит Буктоп. Мы у европейцев спрашиваем? Да нет, мы у европейцев не спрашиваем, нет, конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Просто здесь действительно интересно, что обычно на выборах, ну, как мы привыкли, да, серьезные люди в пиджаках, там вот, там дают интервью или просто идут заявлять в ЦИК. Их все знают, этих людей, и вот все крутится вокруг них. А вот здесь вот бьюти-блогеры какие-то, еще кто-то. С вашей точки зрения, вот смотрите, там, привлечение, например, или неожиданное решение, например, условного бьюти-блогера пойти баллотироваться, потому что вот что, ну, что еще нужно? Подписчики есть, любовь подписчиков есть, дорогие машины, квартиры тоже есть, признание, что делать, чтобы пошел в ЦИК просто самореализовываться. Да, вы считаете, что это личная какая-то компания, например, по продвижению того или иного бьюти-блогера, да, потому что, ну, добротная достаточно, наверное, площадка, очень амбициозная, выборы президентов Российской Федерации. 134-21-35, это как бы личная, вы считаете, что это какая-то личная инициатива, просто вот что еще душе угодно, что, а пойду-ка я в президенты баллотироваться. 134-21-35, это такой личный проект, говорите вы. И 134-21-36, вы считаете, что это такая политтехнология по привлечению интереса людей к выборам, ну, просто интересов людей, которые, молодых людей, она, там, основная аудитория запрещенных социальных сетей. И это действительно своего рода политтехнология. 134-21-36. Так, а может, хоть второго, хотят второго Зеленского сделать, Сергей Валерьевич говорит. Из кого? Из блогера, из бьюти-блогера? Второго Зеленского? Я что-то, честно говоря, сомневаюсь, что там можно что-то сделать. Вот, и, а главное, зачем? Ну, главное, зачем? По-моему, вот, ну, на Украине попытались сделать, и что, проект, ну, для кого он выгодным оказался? Ну, не для Украины точно он выгодным оказался, поэтому зачем дальше ставить эксперименты с учетом того, что граждане России просто не поймут. Ну, вот правда, просто не поймут. Так, бьюти-блогера заманить на вечеринку и снять с выборов, говорит Бактоп. Сложная схема какая-то. Во-первых, бьюти-блогеру надо 300 тысяч подписей набрать. Ну, может быть, из числа подписчиков, конечно, есть вариант такой. Вот. Но немножечко собирать подписи согласно протоколам ЦИКа и просто просить подписчиков, например, а давайте вы под моим постом наберете 50 тысяч комментов. Ну, это разные вещи, согласитесь. Голосование продолжается. После новостей подведу итоги.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Итоги голосования какие? Абсолютное большинство, 86% наших слушателей убеждены, что выдвижение бьюти-блогера в качестве кандидата в президенты России – это личный проект. Просто личный проект, но человеку решил, что там… попиариться таким образом. Так, а 14% говорят, что это все-таки некая политтехнология, которая призвана обратить внимание молодой аудитории, которая может быть аполитичной, аудитории, которая сидит в социальных сетях запрещенных, просто вот что, соответственно, есть такой институт, называется выборы. Поэтому просто, чтобы они понимали и хотя бы через там, условного блогера, который красотой занимается, обратили на это дело внимание. Ну, кстати, любопытные итоги. Мне, честно говоря, казалось, что больше людей проголосуют, что это политтехнология, но вы считаете, что это личный проект? В принципе, вполне возможно. Так, Зеленского что ж поставили не для того, чтобы сделать Украину сильной державой? Вот и блогеры... Что значит блогеры поставят, Сергей? Ну, вот скажите, кто проголосует вот просто за блогера? Ну, кто проголосует? За блогера какого-то эпатажного, который... Вот, ну, правда, скажите... Зеленского, с другой стороны, ставили, а правда выбирали. Ну, как бы вот обработали таким образом аудиторию, привлекли аудиторию. Но сравнивать политическое поле России, политическое поле Украины, но я бы, с вашей точки зрения, не, как бы на вашем месте не стала бы вообще это уравнивать. Тем более, спустя сколько Зеленский уже находится там у власти. И как можно посмотреть, да? Путь, как это у Станиславского была книжка «Моя жизнь в искусстве», а здесь «Мой путь в политике». Вот примерно так. Пусть в политике Зеленского можно проследить, смотреть, в какую страну принял, какую страну сейчас, в общем, продолжает, какой страной управлять. Вот, поэтому... Патрики, Остоженко и обитатели Арбата за блогера запросто проголосуют, говорит Виталий. Вы недооцениваете жителей Патриков, Остоженки и обитателей Арбата. Вы знаете, среди них, кстати, консерваторов гораздо больше, чем вам кажется. Вот правда.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Антон Алиханов рассказал об активности самолетов НАТО у границ Калининграда. По словам губернатора, она возросла с началом проведения спецоперации на Украине. Позже интенсивность снизилась. Алиханов пообещал, что Калининградская область продолжит получать товары по Севморпути. Он пояснил, что это дешевле и быстрее, чем южный маршрут через Суэц. Глава региона добавил, что парома хватает для доставки грузов по морю. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами России, после решения ограничить провоз товаров через Литву, по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Александр Шендерюк-Житков с нами, сенатор Совфеда от Калининградской области. Александр Владимирович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день, добрый.
Скажите, пожалуйста, каковы риски для региона в связи с тем, что периодически растет интенсивность, видимо, авианаблюдения со стороны авиации НАТО?
Ну, вы знаете, мы спокойно уже живем в этой атмосфере последние 2 года. Наши соседи, к сожалению, отличаются, мне кажется, максимальным уровнем русофобии, что Литва, что Польша, на мой взгляд, наиболее агрессивные страны в отношении России в последнее время, поэтому мы на самом деле привыкли к тому, что со своей стороны они всячески пытаются продемонстрировать эту агрессивность как в политике, так, к сожалению, и в военных действиях. И недавно были и военные учения, и всякие выступают генералы, командующий тут силами НАТО в Литве выступил, поэтому мы к этой ситуации привыкли. Я думаю, что мы, в общем-то, все уже реагируем на нее довольно спокойно. Ну, слушайте, есть у нас Балтийский флот, поэтому он нас бережет, на него и надеемся, и верим, что точно нас страна большая не оставит в беде.
Нет ощущения, Александр Владимирович, что как будто кольцо какое-то сжимается? То есть
нет,
регион,
вы знаете,
становится
было...
в осаде, нет?
Да. Ощущение было совсем прискорбное в начале прошлого года, в середине, когда там начали не пускать товары, ограничивать движение товаров. Сейчас мы, честно говоря, реагируем это уже как больше на такую, ну, очередное такое давление. И мне кажется, что, к сожалению, действия и политиков, и, к сожалению, военных НАТО, оно больше уже носит такой политический характер. Кто, так сказать, больше уязвит, кто больше проявит себя и выслужится. Мы понимаем, что... экономическую позицию нашу устойчивую. Да, действительно, за последнее время еще серьезнее ограничили сухопутный транзит. Если раньше пропускали 150 автомобилей, то сейчас их 60 уже пропускают. Но при этом работает активно морская составляющая. И скорее вот это вот ограничение, оно, ну, приводит к тому, что, к сожалению, лишь растет стоимость транзита. Другое дело, что на сегодняшний день федеральное правительство поддерживает транзит. Очередные выделены деньги, более 300 миллионов рублей выделена очередная субсидия на морской транзит, поэтому перевозчики получают и поддержку федеральных властей, и в целом количество перевозчиков на линии постоянно растет, и на сегодняшний день, ну, максимум 2-3 недели занимает доставка товаров как из, так и в Калининградской области. Полки полные, полностью себя обеспечиваем. Более того, сами производим очень много сельскохозяйственной продукции. Мы вообще нетто-экспортер. Мы входим в топ-10 крупнейших аграрных экспортеров регионов страны, поэтому в этом плане чувствуемся довольно уверенно.
Александр Владимирович, здесь еще такой момент возникает. Периодически страны Балтии были заявления, если я не ошибаюсь, но правда это были такие, знаете, информационные взбросы со стороны иностранной прессы со ссылкой, там, не знаю, на датские источники или еще что-то, про вероятность того, что Балтику могут все-таки закрыть, потому что там вот трубопровод повредили, а мы не понимаем, что это,
кто
это.
Ну, даже не вбросы, даже не СМИ. По-моему, премьер-министр Латвии последний раз заявлял о том, что он тут своим героическим образом перекроет Балтийское море. На мой взгляд, это полностью смешные высказывания, опять-таки же, носящие политический характер. Я неоднократно заявлял, что если мы говорим о флоте Латвии, то он составляет пару минных тральщиков и десяток катеров. Но о каком флоте мы вообще можем говорить? Если какую-то и представляет угрозу вообще в Балтии, что-то, кто-то Балтийскому флоту, на сегодняшний день это, к сожалению, флот Швеции, который присоединяется. Вот сейчас мы видим, что заканчивается процесс присоединения к НАТО. Да, флот Швеции — это серьезная сила. У них есть и подводные лодки. Ну, в целом, Швеция — большая морская держава. Ну, и, конечно, серьезным образом они натовский флот усиливают на Балтии. Но я хочу обратить внимание ваших слушателей, что за последние десятки лет мы оказывались в разных сложных ситуациях. Было и противостояние между Восточным и Западным блоком. И более того, вот мы сейчас знаем, были утечки со стороны поляков, опять-таки же, о том, что были даже планы блокировать вот эти вот знаменитые проливы, датские проливы, со стороны войск НАТО. Но даже вот при том обострении холодной войны, которая была, все равно они на это не решились. А у нашего флота были планы, в том числе, разблокировки датских проливов. Поэтому я уверен, что наша армия и флот готовы к любой ситуации, с одной стороны. А с другой стороны, хотел обратить внимание, что, ну, в текущем все-таки мирное время, вот какие бы то ни было блокировки, в том числе и торговые, просто невозможны, потому что они уже, на самом деле, будут приводить к военным последствиям. А все-таки я уверен, что не будут большие державы обострять настолько взаимодействие, что, чтобы уже, так сказать, мы бряцали оружием. Поэтому мы в этом плане чувствуемся довольно спокойно. Но еще раз обращу внимание, конечно, усиление Балтийского флота в текущей ситуации просто необходимо.
У вас есть, Александр Владимирович, понимание, может быть, хотя если большие страны, как вы говорите, не заинтересованы в том, чтобы создавать какой-то казус белли вокруг Калининградской области, Калининграда, то почему тогда периодически все-таки слышны воинствующие заявления, например, от стран Балтии? И почему, с вашей точки зрения, на эти страны не оказывается какое-то давление старших товарищей, чтобы эту тему закрыть раз и навсегда?
Вы знаете, к сожалению, градус в последнее время очень сильно сместился. И вот эта острота напряжения, которая возникла на фоне проведения специальной военной операции, на фоне вот этих вот безумных действий украинских властей, она приводит к тому, что малые страны, входящие в НАТО, а балтийские страны и Польша как раз и являются такими странами, пытаются получить максимально, прежде всего, финансовую выгоду со всей этой ситуации. Вы знаете, я вам приведу пример. Вот сейчас в Польше большой скандал, там же смена правительства, и большой скандал, да, опять-таки же, пользуясь военными предлогами, польские предыдущая власть проделала так называемый пролив через косу, значит, Висленскую косу, и в районе там между Гданьском и портом нашим Балтийск, для того, чтобы военные суда могли заходить в порт Эльблонг. Это внутренний такой порт польский. Ну и что сейчас выясняется, что на самом деле главной задачей этой косы было просто украсть деньги. Сейчас там обнаружены огромные махинации, огромные злоупотребления. Там стоимость этого пролива там в 3 раза превышает сметную стоимость, которая изначально заявлялась. И мы прекрасно понимаем, что, ну, просто польское правительство предыдущее просто заработало на всей этой военной интриге. интриги и военном, так сказать, нагнетании. И я абсолютно убежден, что та же ситуация творится и с Литвой, и с Латвией, и с Эстонией. Я приведу вам пример.
Да.
Силы НАТО в Литве возглавляет майор, полковник, прошу прощения. То есть вы представляете, насколько серьезно воспринимает натовские руководства вообще Литву, если не нашли даже никакого генерала для того, чтобы возглавить силы такой вроде бы серьезной страны, находящейся на острие, так сказать, противостояния между Россией и блоком НАТО. Uh-huh. Это все о чем говорит? Во-первых, о серьезном отношении, точнее говоря, несерьезном отношении США вообще в целом к Литве и к ситуации все-таки в районе, вокруг Калининграда, это первое. А второе, в целом мы понимаем, что, конечно же, эти полковники заинтересованы стать генералами и, конечно, будут всяческими и политическими заявлениями, и uh-huh. информационными сбросами приковывать себе внимание именно ради своего какого-то карьерного роста. Но я абсолютно убежден, что нет ни сил, ни возможности, ни желания нагнетать ситуацию вокруг Калининграда на сегодняшний день. Все-таки у американских генералов и все их усилия и мысли сейчас все-таки в Персидском заливе и в других горячих точках мира.
Александр Владимирович, а пока мы с вами говорили, мне еще на глаза попалось сообщение, что Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортирует из страны почти 1500 россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку. Есть ли у вас информация, а люди, вот эти вот, которых собираются депортировать, они, кто-то из них собирается в Калининград? Может быть, у Калининграда будет какая-то своя программа по помощи этим людям? Но все-таки рядом находятся, и вопрос, куда они поедут. Поднимался ли такой вопрос?
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, мы неоднократно заявляли, что готовы принять всех, и не только латышей, а вообще всех людей русских, которые живут разбросаны по всему миру и хотят вернуться к себе на родину, в русский ковчег. Мы, более того, со следующего года создается даже специальная служба, которая будет, по сути дела, заниматься только переселением наших бывших сограждан или тех, кто, может быть, родился за рубежом, но не отделяет себя от русской культуры, потому что мы все прекрасно понимаем, что мы действительно должны стать центром возможности, точку притяжения для наших бывших сограждан. Но я еще обращу ваше внимание на очень интересный факт. На сегодняшний день более 3000 человек пересекло калининградскую границу только за последние 10 дней, и они приезжают в Калининград. Приезжают в Калининград на немецких в основном номерах, на номерах других государств Европейского Союза. И все эти люди едут к своим семьям, к своим близким, используют Калининград в том числе как транзитный хаб для того, чтобы поехать на остальную территорию Российской Федерации. Вот мне, я недавно разговаривал с директором аэропорта, он говорит, что у меня уже парковочных мест не осталось в аэропорту, потому что все это забито на сегодняшний день автомобили с иностранными номерами. Но мы же понимаем, что на этих иностранных номерах наши с вами русские люди, наши соотечественники, люди, которые связаны с нашей страной, и в том числе поддерживают постоянную связь и, возможно, хотят вернуться. И именно на них мы рассчитываем. Ну а с точки зрения латышей, мы уже начали эту работу. Вы знаете, что вот сейчас было большое возвращение в страну Руслана Панкратова. Это такой знаменитый рижский депутат, которого mm-hmm. пытались посадить в Латвии. Даже возбудили против него уголовное дело. Он бежал в Россию. В том числе и с нами он связывался, и с нами общался. И через него мы как канал такой гуманитарный хотим организовать. Мы всех ждем. Но все-таки я разговариваю с коллегами из Латвии. Они говорят, что очень много все-таки этих... Это как бы, по сути дела, люди, которые уже не живут на сегодняшний день в Латвии. Они просто не дали никакую информацию о том, что они есть, и вот это выдворение, оно, возможно, во многом будет виртуальным. То есть, по сути дела, люди уже приехали в Россию, уже вернулись, а просто не дают никакую информацию латышским властям. Ну и поэтому, собственно говоря, вот тут латышские власти героически тут хотят изобразить некое выдворение, которого на самом деле не будет. Но, несомненно, мы никого не оставим в беде, и Калининград – это точно точка, куда любой, кто живет сейчас за рубежом, может приехать, и мы здесь всячески будем способствовать вот этому переселению, причем переселению не только там взрослых мужчин, но и их семьи, и людей пожилых. Мы все ждем в Калининград с большим нетерпением.
Спасибо большое, Александр Владимирович. Вас благодарим. Александр Шендерюк-Жидков был с нами, сенатор Совета Федерации от Калининградской области.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Второй штат тем временем отстранил Трампа от праймерис. Штат Мэн стал вторым после Колорадо, штатом, который принял это решение. Госсекретарь штата Шенна Беллоус объяснила свое решение 14-й поправкой, запрещающей баллотироваться участникам мятежа. Мэн стал, CNN об этом пишет, я понимаю, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидатов в президенты доступа к бюллетеням на основании 3-го раздела 14-й поправки, но я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже, отметила Беллоус. Владимир Брутер с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а нет ли здесь никакого противоречия в решениях судов Колорадо и Мэна с учетом того, что расследование в отношении Трампа продолжается, федерального, а тут отдельно взятые штаты, видимо, быстро провели расследование, быстро сделали выводы, быстро отправили иск в суд, и суд быстро принял решение?
Ну, суд же это отдельная власть, он обладает собственной компетентностью, собственной компетенцией, он может принимать любые решения, которые посчитает нужным, в случае, если он считает возможным процедуру по данному вопросу. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Противоречие заключается в том, что решение суда на окончательное выдвижение кандидата никак не влияет. Фактически республиканцы не обязаны следовать решениям суда, а при национальной конференции.
Ага. Ну и что там происходит? Что можно по этому поводу сказать? Насколько я понимаю, Мэн и Колорадо принимают решение, а вот та же самая Калифорния решила такое решение не принимать.
Это ничего не означает. Ничего. Это означает, что демократы пытаются подобраться к Трампу и выяснить, что именно, какие процедуры могут помешать ему участвовать в выборной кампании. Пока они ограничиваются очень небольшими средствами воздействия, смотрят, как республиканцы будут реагировать на это. Не случайно, что спикер Джонсон сказал, что как бы они отменят решение, мы не будем их полностью придерживаться. Это значит, что они обратили внимание. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что этим, конечно, не ограничится решение в Колорадо и в Мэне, они как бы имеют очень ограниченную силу.
Но в данном случае, Владимир Ильич, все это некое предисловие к тому, что все-таки Трампа не допустить, но просто накапливается потенциал? Или действительно в последний момент что-то может поменяться, как это американская выборная система, одно большое шоу?
А американская система – одно большое шоу, поменяться может в любую сторону. Вопрос в том, что американцы очень легко снимают с выборов партии отдельных кандидатов в других странах. А что касается, собственно, Соединенных Штатов, такого еще не было. Это нехороший прецедент. Поэтому, на мой взгляд, как бы они бы хотели договориться. Демократы хотели бы договориться с республиканцами о том, что республиканцы не выдвигают Трампа, а демократы проигрывают выборы. Но пока не получается.
А зачем к чему такая принципиальность? То есть опасения, что Трамп действительно больше возьмет, или это просто личная месть какая-то от демократов?
Они считают, что Трамп не системный кандидат, и он будет всячески вредить политической кулисе.
А нет ощущения, что как раз такого-то несистемного кандидата избиратель хочет?
Избиратель их не интересует.
Да. А что поменяется? То есть Трампа как раз больше поддержит или что? Или действительно вот этот Deep State почувствовал какую-то угрозу?
Deep State чувствует угрозу от Трампа. Он ее чувствовал и все 4 года, когда Трамп был президентом и всячески пытался ему мешать. А Трамп, в свою очередь, пытался мешать Deep State. Они находились в очень напряженных отношениях, и, на мой взгляд, из этих отношений не вышли. А обвинение Трампа в мятеже, которое уже 3 года, по-моему, да, имеет место быть, через неделю будет 3 года, оно как бы из этой серии. То есть понятно, что Трамп ни в каком мятеже не участвовал, но использовать это как повод вполне возможно. А демократы согласны, что президентом станет ДеСантис какой-нибудь, но и будет придерживаться тому, что делает и говорит Deep State, но не на Трампа. Трампа они хотят из политики вычистить, пока это не удается сделать.
А почему он до сих пор жив?
Опасно очень. На самом деле, поэтому они и начали с судов. Они же не пытаются закрыть Трампа прямо сейчас. Они хотят начать с того момента, когда они показывают республиканской элите, что республиканцы должны договориться, что демократы не успокоятся. Если республиканцы договорятся сейчас, они получат больше, возможно, чем если они не захотят договариваться сейчас, будут упорствовать, и демократы вынуждены будут продолжать давление, там, арестовывать Трампа, ну и все прочее.
Каков статус-кво тогда идеальный в представлении дипстейта, если Трамп им угрожает?
Идеально поменять президента, но не поменять политику.
Но они же сами видят, что их политика, в общем, ну, дает где-то трещину, разве нет?
Они меняют политику только тогда и тогда, когда они вынуждены это сделать. Пока они держатся за то, что есть, они, ну, давайте посмотрим газу, они как бы не отказываются от того курса, который проводили всегда, несмотря на то, что он не дает результат. Более того, на этом месте рейтинг Байдена сильно снизился, а продолжение операции вообще чревато тем, что рейтинг демократов может снизиться до невозвратного. Но, тем не менее, они от курса не отказываются.
Но, получается, как бы система перестает быть, в общем, какой-то гибкой и реагировать реально на изменяющиеся обстоятельства.
Она никогда не была гибкой, она всегда была жесткой. А что касается реагировать на меняющие обстоятельства, да, для того, чтобы реагировать, нужно очень много чего сделать предварительно. Это, на самом деле, в политике обязательное условие, чтобы ты мог принять нужное решение в нужный момент. Очень много черновой работы должно быть сделано заблаговременно.
То есть я правильно понимаю, что как бы если система была всегда жесткой, просто обстоятельства поменялись, более крупные игроки появились, которые, в общем, заявляют о себе и могут выдерживать противостояние. Так что ли?
Ну да, так что ли. Получается. И получается еще то, что демократы не выдержали конкуренцию этими четырьмя годами. Будем откровенны. Они не смогли ни одно нужное им решение провести в жизнь, что в Украине, что в Газе, что с Ираном. Да, они же начинали с того, что хотели вернуться в СПД. Что в отношениях с Китаем, они хотели их отыграть назад. Ну да, они показали свою слабость, и поэтому рейтинг Байдена так сильно упал.
А почему у нас до сих пор, ну, если действительно все вот выглядит так, как вы описали, вполне логично, почему до сих пор у нас бытует какое-то мнение, что вот давайте обратим внимание, чем выборы в Штатах закончатся, и тогда будем понимать, чем это, ну, условно нам грозит?
А Россия вообще не заточена на внешнюю политику. И российский современный опыт внешней политики минимален. Если вспомнить, начиная с 90-го года, то наше вмешательство в какие-то процессы за пределами СНГ, оно вообще равно нулю. Внутри СНГ оно минимальное и не очень успешное. Поэтому мы все время пытаемся чего-то ждать, ну, ждать того, что на самом деле осуществиться не может.
Это чего именно? Смена системы в Штатах?
Смена отношений к России.
А, думаете, до сих пор есть вот это ожидание смены отношений к России?
Конечно. Ну, мы же все время об этом говорим, что вот давайте вы будете учитывать наши интересы. Они говорят, а давайте нет.
Так мы же говорим, что мы СВО начали, потому что никто не учитывал наших интересов, поэтому мы действуем, как хотим. А теперь, получается, мы действуем, как считаем нужным, но при этом посматриваем туда.
Да, ну, на самом деле мы начали СВО, чтобы показать, что мы можем его начать, но наши интересы нужно учитывать. Они сказали нет.
Они сказали нет. И, соответственно, какие действия дальнейшие могут быть? Избавиться от иллюзий?
Избавиться от иллюзий нужно по достижении 16-17-летнего возраста. Это гораздо полезнее, чем если это делать в 50-60.
Думаете, да?
Я уверен.
То есть какая-то смена поколений. Понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич. Вас благодарю. Владимир Брутер был с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, здесь по поводу Трампа, что есть еще любопытного? Во-первых, заявление МИДа России, что Вашингтон столкнется со множеством внутренних проблем, независимо от итогов президентских выборов. Вся американская система, не только внутриполитическая, но и экономическая, и внешнеполитическая, международная, находится в глубочайшем кризисе, говорит она. Поэтому о каких ожиданиях может идти речь, когда им нужно будет справляться с колоссальным количеством внутренних проблем и на внешнем периметре тоже, не связанных с их системным кризисом? Здесь, конечно, возникает вопрос, Каким образом Российская Федерация может все-таки воспользоваться тем, что в Штатах грядет какой-то кризис? Ну, либо просто Штаты будут, сумеют работать на внешнем поле, несмотря на тот внутренний кризис, на который мы все так надеемся. Новости и продолжим.